Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, этот час нашего вещания мы посвятили одному из наших самых выдающихся авторов Георгию Павловичу Ансимову. 29 мая исполняется 10 лет со дня его кончины. Сын священномученика протоиерея Павла Ансимова, прославленного в лике святых, расстрелянного на Бутовском полигоне, народный артист Советского Союза, режиссер Большого театра, профессор Российской академии театрального искусства, автор целого ряда книг в области музыкального театра и по истории своей семьи, корни которой связаны с двумя старинными священническими родами. В 2011 году Георгий Павлович Ансимов по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал членом Патриаршего совета по культуре. Сегодня в нашем эфире я предлагаю послушать две записи, сделанные с Георгием Павловичем Ансимовым. Одна из них состоялась накануне памяти новомучеников и исповедников российских в Бутово. Вторая была сделана по телефону. Георгий Павлович рассказывает о знакомстве своей сестры с выдающимся всероссийским духовником архимандритом Иоанном Крестьянкиным.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели! Сегодня мы встречаемся с Георгием Павловичем Ансимовым, нашим постоянным автором, режиссером, педагогом, автором книги «Уроки отца». Георгий Павлович принял меня накануне празднования очередного Дня памяти новомучеников и исповедников, пострадавших в Бутово в годы советских репрессий. Эта передача планируется в эфир спустя один день после памятного дня, когда по традиции Святейший Патриарх Московский и всея Руси с сонмом духовенства совершают память на самом Бутовском полигоне. Сегодня там воздвигнут великолепный храм в честь новомучеников и исповедников российских. Георгий Павлович, эта дата памяти, которая была совсем недавно определена нашей церковью, сегодня как-то постепенно, ну, не растворяется, что ли, но не становится столь актуальной. Как говорят многие наши авторы в «Священном сане», прославление новомучеников сегодня закончилось. Как вам кажется, помним ли мы достаточно о тех, кто положил в основание своей жизни для того, чтобы церковь сегодня существовала и выполняла свою миссию?
Мне кажется, что мы не помним. И не помним потому, что вся эта сегодняшняя суета, вся эта погоня за рублем, за деньгами, все это увлекает людей прямо в пропасть. И мы все уже подвержены этому. И никто не помнит ни откуда произошел, ни что с ним случилось, ни побед или поражений в российской жизни, а думает только об одном – деньги. Деньги, доллары, евро и прочее. И мне кажется, что мы по-прежнему в неоплатном долгу перед нашим прошлым и перед Родиной. Единственное, что мы сделали как факт покаяния, это воздвигли храм Бутово и как-то обиходили могилы священномучеников. А остальное висит над нами неоплатным грехом. Посмотрите, пожалуйста, что мы натворили. Убили царя, сломали церкви, разгромили монастыри, дворцы, соборы, убили всех невиновных и заведомо невиновных людей, убили миллионами. И до сих пор мы не покаялись. До сих пор советская власть, которой уже нету, она ни за что не отвечает, вроде как с нее и взятки гладкие. Ленин лежит на том же месте. Коммунистическая партия опять существует и тоже борется. Она воздвигает новые требования к правительству и новые пожелания, хотя на самом деле ей бы нужно сгинуть, потому что это все натворило время, коммунизм. Натворили эти вот Ленины, Сталины, Каменева, Зиновьева и прочее. И завтрашний день нашего общего покаяния, покаяние нашего стыда, нашего позора перед памятью, которой мы должны не только снять шляпы, а низко поклониться земным поклонам и благодарить Бога за то, что мы хоть живы, хотя то, что мы были свидетелями и частично участниками, потому что мы не протестовали, значит, мы участвовали. Этой расправы – это грех на всю жизнь. И нам надо сделать все для того, чтобы хоть каплю покаяться в этот завтрашний день на могилах наших родителей, наших отцов, братьев, родственников, мы должны сказать: «Господи, спасибо, что нас уберег, но надеемся, что наши гонители, наши люди, которые уничтожали все святое у нас в России, все-таки сами опомнятся и покаятся».
Георгий Павлович, может быть, так бы и случилось. Вот многие говорят, что история как бы подыграла советской власти. Великая Отечественная война, которая коренным образом пресекла как бы злодеяние советского правительства и заставила идти в несколько ином русле события российской истории. Люди боролись за победу с мыслями о новой жизни. Когда я спрашиваю наших авторов, которые воевали, они говорили о том, что никто не мыслил себе такой же жизни, как было до войны. Все надеялись на лучшую, новую жизнь после победы. И как-то забыли, наверное, вот о тех миллионах расстрелянных, уничтоженных, измученных наших людях. Виновата ли здесь война?
Ну, на войну всегда можно все списать. Война всегда подводит черту под прошлым и открывает возможность строительства будущего. Правда, эта война обошлась нам слишком дорого, потому что на войне погибло примерно в 10 раз больше, чем нас погибло, чем тех, которые наступали. Немцев и всех солдат, которые воевали против нас, погибло почти в 10 раз больше. И нам нельзя говорить о том, что мы победили благодаря Сталину или благодаря там какому-то мудрому руководству отдельных полководцев. Нет, мы победили, потому что легли всем телом на амбразуру. Мы победили, потому что мы погубили народ. Мы убили сами себя во имя победы. И это самоубийство во время победы, это преданность Родине всех наших братьев и сестер, это жертвоприношение себя во имя Родины, только оно может быть оправданием того, что мы победили. Иначе мы будем тыкать пальцами в героев, говорить, что ах, этот больше, ах, этот меньше, ах, этот великий, а этот менее великий. Ничего подобного не было. Был народ, который открытым сердцем, с голыми руками, потому что у нас не было вооружения, и мы вооружались только за счет Америки и Англии, которые отделывались тем, что они посылали оружие, но ничего больше не посылали. А мы посылали людей, человека, живого человека. Как же можно после этого спокойно жить и спокойно говорить о том, что мы победили? Да нет, мы пожертвовали, и жертвой мы принесли победу, только жертвой. Поэтому завтрашний день – это день жертвы русского народа, которое нельзя не помнить. Я думаю, что это со временем все осознают. Я не держу зла ни на кого. Я не хочу никого убивать или в ответ на их убийство что-то расправляться с ними, но я надеюсь, что совесть и Бог поможет им осознать, что они натворили, и в конце концов оценить то, что завтра мы будем отмечать как праздник.
Покаяние требует изменения всей жизни, и без плодов покаяния его как бы не существует. Его не существует, действительно, так говорит нам Святая Церковь. Вот возвращаясь к победе, Мы знаем, что накануне Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь была поставлена на грань полного уничтожения. Сегодня говорят о том, что якобы Сталин испугался и обратился к православным, которых, собственно, он гнал накануне и уничтожал, с тем, чтобы они тоже помогли и приняли участие в общей победе. И уж не менее говорят о значительной встрече трех митрополитов со Сталином, когда якобы произошло коренное изменение в положении Русской Православной Церкви, но оно действительно произошло.
Но у Сталина не было другого выхода, потому что он уже фактически проиграл войну. И у него только осталась одна надежда на народ. А народ православный, поэтому он вынужден был обращаться к церкви. И сейчас говорят, что «ах, была встреча Сталина с тремя митрополитами». Да, была, но митрополитов вытащили из тюрьмы, их одели и привезли в Кремль. И они хотели уже ехать обратно. Но почему-то вдруг говорят: «а теперь вы молитесь». Давайте забудем все и давайте молиться. У него другого выхода не было. И эта церковь фактически спасла всех, в том числе и Сталина.
То есть дух народный необходимо было пробудить уже другими методами, не идеологической пропагандой. Да. Георгий Павлович, ну вот все-таки народ наш русский, у него огромные преимущества. Он все прощает, он забывает зло. Несмотря на страшные гонения, и довоенные, и послевоенные, еще более страшные, мы как-то быстро забыли и запомнили только хорошее. И сейчас говорят, что Сталин возрождал русское искусство, лучшие образцы русской музыки, культуры, было великолепное радио, театр, телевидение наше. Но действительно ведь было это хорошее время в советский период.
Но было это не потому, что был Сталин, а потому что был русский народ, который сначала в 16-17 годах уничтожили или, во всяком случае, раздавили, подавили, прижали, а он все-таки живучий, и он выжил, несмотря на гонения, несмотря на то, что его лишили Бога, лишили крестьянства, лишили хлеба, лишили всего того, что он создал сам, его все лишили. И это с одной стороны. А с другой стороны, сегодняшний день говорит о том, что русский народ потерял много и потерял большую часть свою, и это очень плохо сказывается на сегодняшней жизни. Потому что сегодня мы рождаем людей безбожников, рождаем людей, у которых вообще нету никакого Бога, и вообще они говорят: мы атеисты. А что такое атеист? Это человек, который верит в неведение, верит в неверие. Это тоже ведь идея, тоже идеология, верить в неверие. И вот все, что делается сейчас в мире, в меньшей степени, правда, в России делается по сравнению с Европой, потому что, ну, сам русский народ тормозит это движение, сам он приостанавливает, сам он против этого.
Генетически где-то, да?
Да. А на самом деле в Европе уже все к этому пошло, потому что там нету Бога, нету католиков, нету протестантов, все перемешались, и сейчас там уже геи главенствует, женщины женятся на женщинах, мужчины целуются с мужчинами. Вчера состоялся брак между двумя мужчинами. Это вообще смешно говорить, когда они целуют в губки друг друга, два мужика целуют в губки, а они считают, что это, наконец-то, мы добились правды. Да ничего подобного, это неправда, это уродство, и мы должны жалеть их. И не любоваться их голыми телами, когда они показывают нам на демонстрациях своих, а должны пожалеть и сказать: ладно, живите, потому что вам Бог не дал того, что дал всем людям, поэтому мы уж вас прощаем. Но пропагандировать это, нести это как лозунг И как сейчас французы пошли первыми на вот это разрешение в усыновлении детей, это так уж французов нет. Французов нет, там уже все только иностранцы. Там половина Африки живет и половина мусульман.
Возвращаясь к памяти новомучеников, Георгий Павлович, мы помним, конечно, о том периоде, когда Русская Православная Церковь, активно возрождаясь, начала прославление их, работали с документами, люди сидели ночами в архивах, были целые богослужебные комиссии, которые занимались делами этих людей. И сколько было прославлено новомучеников? Свято-Тихоновский институт наш занимался непосредственно, были изданы целые мартирологи. В прошлом году я узнал, что сегодня идет не только процесс как бы приостановления, а страшные вещи узнали о деканонизации. Начинаются процессы не созидающие, а какие-то вообще странные процессы. Не знаю, слышали ли вы это или нет, но сегодня деканонизируют новомучеников.
Я об этом не слышал, и это... По-моему, это ерунда.
Якобы нашли какие-то сведения в документах, которые не так были интерпретированы. И вот сегодня, как говорил с болью один наш протоиерей уважаемый, у которого тоже были все репрессированы практически в роду, он сказал, что мы подтачиваем свои фундаменты духовные тем самым.
Ну, конечно, я согласен с ним, потому что забыть это все и закрыть на это глаза невозможно. И люди сейчас это... Сами себе и другим некоторые люди закрывают глаза, не желая видеть правду, желая отрицать истину. Поэтому они закрывают глаза. Иначе они откроют и должны сказать: «Да, мы виноваты».
Говоря о сегодняшней политической системе, вот сегодня говорят, что, мол, зря вы ругаете Сталина, потому что он не знал тех или иных вещей. Он не знал о ГУЛАГе, не знал о Бутово, не знал о сносе Храма Христа и прочее тому подобное. Не он сам стрелял в затылок, как мне недавно заявил один человек, что разве это он расстреливал в Бутово? Нет, не он, ему не доносили. И говорят, а что, путинский режим, он что, лучше, что ли? Но мне кажется, у нас нет сейчас таких репрессий.
Ну, это нельзя сравнивать даже. Что вы смеетесь? Сейчас Путин фактически дал всем свободу. Смотрите, что делается у нас. Все говорят, а Путина надо научить, а Путина надо убрать. Разве это можно было при Сталине? При Сталине только говорят, а Сталь, и уже его сажали. Так что это смешно говорить. А сам Сталин, ну... О нем же даже я не хочу говорить, потому что я тоже не держу зла, но заставляет жизнь вспоминать, что он... Ну, как можно говорить человеку, не кончившему духовную семинарию и больше нигде не учившемуся, о русском языке, на котором он сам говорил плохо? Как можно говорить о литературе и еще писать учебник о литературе, если ты в произведениях говоришь: «Эта штука неплохая, это лучше, чем Гёте Фауста, эта штука». Это говорит наш вождь? Господи Боже мой, прости ему, Господи, все.
И мне кажется, вот еще такая странная вещь, когда сегодня многие священники защищают сталинский период, период как бы возрождения такой, ну, патриотический, может быть. С чем это связано, на ваш взгляд? Вот вы все-таки работаете с людьми, вы режиссер, знаете хорошо человеческую психологию. Неужели нам не хватает такого хозяйского сапога?
Нет, я думаю, что не надо говорить о сапоге, не нужно. Потому что это там, где сапог... Там уходит сердце, уходит разум. Там сапог превалирует. А это очень просто. Надень сапог и дави. И все в порядке. Вот такое было при Сталине. А сейчас мы живем свободно. Смотрите, у нас что делается? Сколько народу выходит из партии, вступает в партию, меняет партию, отказывается от партии во имя денег. Отказывается от государственной деятельности во имя финансовой деятельности. И все спокойно, все, никто ничего не говорит. Потому что наконец-то дали свободу. Но мы опять-таки должны понять, что свободу просто так понимать нельзя. И это распущенность уже, а не свобода. Там, где кончается свобода, и там, где кончается ограниченность, там начинает хаос. А на самом деле культура – это есть самоограничение. Почему мы не ругаемся вслух? Потому что мы сдерживаем себя. Почему мы не бьем нашего встречного кулаком в лицо? Потому что мы ограничиваем себя. Уметь ограничить себя, уметь заставить себя вести себя как нормальный русский человек, это очень трудно. Особенно после тех 90 лет, когда мы распустили так людей, что уже дальше некуда ехать.
Стало быть, плоды свободы не всегда являются добрыми, и сегодня вот часто сетуют на эту свободу, понимая ее как вседозволенность. Но у нас сегодня действительно трудно определимые рамки. И тем не менее, в этой свободе сегодня существует церковь. Вот если взглянуть на церковь тех лет, ну, периода послевоенного даже, и сегодняшнюю церковь, многие отмечают, что в церковной жизни тогда было как-то больше внутренней свободы, чем сегодня. О чем я говорю? Сегодня церковь, ну, многие священники, например, начинают копировать недавно канувшую в лету советскую власть. Мероприятия, формализация, бюрократизация церковной жизни. И все меньше мы задумываемся о том, вообще для чего нужна церковь сегодня.
Это результат того, что они пережили, потому что они стали священниками, они хотят молиться. Но как это делать? Как подойти к человеку, они не знают, потому что они сами где-то еще недоразвитые. Так же, как мы все недоразвитые. Мы все немножко носим в себе коммунистическое начало. И это сказывается во всем, и даже на жизни церковной. Потому что для того, чтобы верить в истину, верить в то, что заповедал нам Христос, для этого нужно уметь разбираться в себе в первую очередь. Уметь себя знать, уметь себя сдерживать, уметь себя направить. И вот тогда появится то добро, которого нам не хватает.
Мы сегодня встречаемся, Георгий Павлович, в год 400-летия празднования основания Дома Романовых. Это уникальное событие, которое как-то в российской современной жизни, по-моему, не очень широко отмечают. Но вот как, на ваш взгляд, можно русским людям передать какую-то память и какую-то ответственность историческую за судьбу царской династии, которую мы погубили, вы сказали в начале беседы? В чем сегодня может выразиться наше покаяние? Может быть, нам как-то все-таки преодолеть вот это советское прошлое, расправиться с этими хотя бы видимыми символами? Потому что внутри это сложнее сделать.
Ну, не знаю. Надо преодолевать, я думаю, одним способом – самовоспитанием. Потому что ни кнутом, ни статьей, ни журналистикой, ни лозунгами – ни демонстрациями ничего не добьемся. Мы должны сами себя воспитать, сами научиться быть людьми, сами не держать зла на другого. Поэтому, если мы будем все-таки ходить с кулаком в кармане, это ничего хорошего не привезет. Мы должны открыто, честно идти навстречу всему с желанием добра. Вот к чему зовет церковь и к чему зовем мы. Потому что иначе, если мы будем отвечать ударом на удар, ничего хорошего не выйдет, кроме плохого.
Георгий Павлович, пользуясь случаем, что мы сегодня беседуем с вами, я бы хотел спросить вас о состоянии сегодняшней русской культуры. Вы имеете непосредственное отношение к нашей культуре. И вот в связи с этим, Мы слышали недавний скандал вокруг министра образования, которого никак невозможно снять, как говорят, что этот человек неприкасаемый. Что у нас сегодня происходит в культуре? В образовании понятно, там, ну, что-то мы делаем, не все. Почему вот эти вот бесконечные процессы идут в прессе по очернению нашей культуры? И сегодня есть ли какие-то надежды на возрождение нашей культуры?
Мы все с вами крутимся вокруг одного. И культура, и искусство, и техника, и литература, и сельское хозяйство. Все идет потому, что мы вначале его испортили. И теперь мы начинаем его латать. Вот то, что мы латаем, это и есть сегодняшнее наше занятие. И латаем мы, похоже, иногда на Тришкин кафтан. Знаете, мы латаем рукава, пришивая кузу, отрывая рукава и так далее. А на самом деле нам нужно сосредоточиться и понять, что нам далеко еще до настоящей культуры из-за того, что мы не воспитаны сами. И вот, вот сейчас идет разговор об ЕГЭ, все сдают ЕГЭ. Это потому, что на Западе приняли ЕГЭ, и мы хотим западную систему, иначе мы не войдем в западный мир, иначе мы пройдем опять стороной это дело. И мы начинаем делать, а мы не готовы к этому. И не готовы не потому, что мы неграмотные, а не готовы потому, что мы не умеем себя организовать так, как надо. Ведь почему студенты начинают списывать? Потому что они не учились. Они били баклуши, они гуляли, они били, танцевали, играли, занимались чем угодно. А теперь они опомнились, хотят сдавать государственный экзамен. Так вы не сдадите, конечно, поэтому нужны телефоны, шпаргалки, узнать, как на Дальнем Востоке, потому что время другое, и я успею списать у них, потому что это все ложь, это все обман, потому что на самом деле, если ты учился, если ты знаешь, то ты пойдешь и сдашь экзамен. И очень просто.
Здесь нужна мотивация. Вот в советское время, опять же, возвращаясь, наши юноши и девушки знали, кем они будут дальше. Они избирали профессию, и они уже учились, ну, по имя, так сказать, науки. Они знали, что их ждет, и что они обязаны это сделать для того, чтобы в будущем создать свою жизнь. Сегодня как-то нет такого сознательного, ответственного отношения к жизни.
Опять мы крутимся вокруг того, что сейчас главное им заработать. И сейчас артисты приходят в театр и не хотят петь, и не хотят танцевать. Они спрашивают, а сколько я заработаю? И можно ли мне совмещать несколько работ одно с другим? Потому что заработок самое главное. А вот то, что я рожден для того, чтобы выйти на сцену и говорить классическую речь или классическая роль, это очень трудно. А все говорят, что ты играешь, а тебе сколько за это платят? Ах, тебе мало платят, а ты ходишь и играешь. О, ну ты чудак, в наше время так не делают. И вот опять-таки мы крутимся вокруг одного и того же, что рубль – это главное, не говоря уж о долларе. И до тех пор, пока мы не найдем в себе силы сдержать себя и целенаправленно идти куда-то, несмотря на то, что это стоит мне, во что это мне обойдется, что я на этом потеряю, что я приобрету, что не приобрету, несмотря на это, я иду, и это и есть главное в русском человеке. А главное и в другом человеке. Но вот я сейчас только что закончил книгу об отце Герасиме Иванове «Художники и священники». Это был действительно уникальный человек, который ничего не хотел, он хотел делать доброе людям. И он так и ушел из жизни, мечтая, что он сделает что-то такое. И в мечтах он так и ушел.
Вы знали его лично?
Я с ним учился вместе, я его ждал 80 лет. 80 лет я человека ждал. И сейчас вышел очень хороший сайт в интернете о нем, с фотографиями, с моим рассказом, со всем. И сейчас еще очень хорошо вышел сайт в интернете тоже Богоявленская.ру. Это даже лучше, чем то, что вышло сначала, потому что он дополнен еще фотографиями и материалами какими-то. И это рассказ о человеке, который шел своей дорогой. Он был одинок, был беден, был гоним, был всеми гоним, а он творил. И кончилось дело тем, что он вошел в историю тем, что он писал фрески уже в храме Христа Спасителя. И эти фрески снимали и издирали, потому что хотели на его место кого-то назначить. А он молился, молился и говорил, ну, значит, Господь так велел. В конце концов, довел дело до конца. Так что это замечательнейший человек. Вот это ответ на ваш вопрос. Почему так? Потому что потеряна цель, потеряна главное, потеряна духовная направленность человека. Как только он будет духовно направлен, все станет на место.
Мы давали в день памяти отца Герасима его проповедь, которую сохранили духовные чада. Я не знаю, может быть, радио Радонеж удастся разыскать еще какие-то записи, но меня поразило, я сам готовил этот материал, насколько человек был как бы вне текущего времени. Он говорил о вещах вневременных. И это слово, оно шло прямо к сердцу. Сейчас очень мало так говорят.
Он действительно был замечательный человек. У него был такой случай, что так у него болели легкие, что он не мог дышать. И он на пятый этаж должен был без лифта подниматься, и он поднимался по ступенькам и останавливался чуть ли не на каждой ступеньке, чтобы отдышаться. И шел. И потом все-таки решили вызвать врача. Врач пришел, выслушал его и говорит, немедленно в больницу сделать рентген и все. И даже говорит, я постараюсь сделать вам рентген дома. Постарался вызвать рентген. Врач-рентгенолог опытный после работы приехал сюда, потому что коллега его вызывает. И он сделал рентген ему и говорит, немедленно, разве можно таким человеком ходить? Надо лежать и лечиться, иначе умрете. А отец Герасим говорит, что у меня вот одна женщина, она очень плохо себя чувствует, я должен соборовать. Куда вам соборовать? Вам надо ехать в больницу. Вы не... Он говорит, я не могу, и говорит, что... И он говорит, а Господь спросит у меня, а ты помог кающемуся и желающему просить прощения в грехах его? А я что Господу отвечу? А что я в больнице валялся и кисель пил? И эти два врача, которые приехали к нему, они говорят, да... Это уникальный человек. Давайте поедем соборовать. И вместе все мы поехали с ним соборовать это все. А потом в больницу. Это пример того, как человеку нужно увлекать других собственным примером, даже жертвуя собой.
Георгий Павлович, вот таких примеров было много все-таки в той еще жизни. Я всегда возвращаюсь. Вот я знаю людей из Мечовского братства, которые живы до сих пор, и они несут дух. Но совершенно уникальные. Вот это другие все-таки люди. Они живут, несмотря на все лишения и ограничения сегодняшней жизни, живут очень бедно, но внутри несут какую-то собранность, такую устремленность в будущее. А есть сегодня такие люди?
Наверняка есть. Потому что в русский народ есть русский народ. И в русском народе есть такие люди. И они вот только если кликнуть, то отзовется большинство народа. Отзовется и скажет, да, мы за это.
Георгий Павлович, животрепещущий вопрос насчет нашей церковной жизни. Вот сегодня многие отмечают, что как-то стало трудно молиться в храме. Что я имею в виду? Во-первых, новые храмы. Ну, я имею в виду совсем в спальных районах, там как-то они не намоленные, как говорится, да. Потом приходят люди, там стоит озвучка, усилительная аппаратура. Вместо того, чтобы побыть в какой-то молитвенной тишине или просто постоять, поразмышлять, тебе молитва уже навязывается. Ты от этого никуда не можешь деться. Говорят, что так нужно, чтобы разборчиво слышать и так далее. Потом разные нововведения. Там некоторые служат по-русски или пытаются что-то интерпретировать по-русски. Какие-то самочинные литургии сегодня вводятся или там службы, молебны. Вот все эти отступления, как бы просто ведь очень жить по канону. Молись, пой, служи. Но хочется чего-то другого, немножко остренького, что ли. Вот как здесь не впасть в некое уныние?
Ну, я не знаю, это время такое, что заставляет священников, особенно молодых священников, что-то пытаться найти какой-то контакт с людьми, а контакта нету. Люди приходят и не понимают ничего в том, что произносится священником или диаконом, и не понимают слов молитвы, которые поют там несколько женщин, какие-то странные, случайные люди. Поэтому он волей-неволей ищет какую-то возможность своими средствами. Поэтому иногда динамики плохие, иногда звук плохой, иногда лезет в уши. Иногда сам священник пытается сократить службу вопреки канонам, сделать короче, лишь бы только люди не разбежались и не ушли. Опять мы крутимся вокруг того же. Это все результат потери нашей культуры. И вместе с тем, конечно, наверное, здесь немало ошибок, которые делают священнослужители. Но они, я уверен, что большинство хочет лучшего. И если они пытаются прочитать по-русски, потому что они понимают, что слушатель, молящийся, не понимает славянского языка. И тем более, если у него еще голос такой незвучный, да еще не учился произносить как следует, ему самому лишь бы прочитать как-нибудь славянскую речь, и он пытается это прочитать, значит, он уже потерял контакт со слушателем, поэтому он ищет возможность в том, что читать русским языком. Это тоже простительно и тоже позволительно. Другое дело, насколько это отступает от канонического богослужения. Потому что я считаю, что, например, в таких случаях, например, лучше прочесть Евангелие по-славянски, а потом прочитать его по-русски. Это будет понятно.
Лишь бы нам не довести дело до такого латинского аджорнамента, как случилось в Европе. Все-таки, когда уже вынесли престолы и стали все объяснять, а потом храмы вообще опустили.
Да.
Но я напомню нашим радиослушателям, что мы встречались с Георгием Павловичем в канун Дня памяти новомучеников и исповедников, расстрелянных в Бутово. Георгий Павлович, мне хотелось бы знать, вот в вашей семье немножко хоть каких-то таких детских воспоминаний. Вы помнили отца, помнили, когда его увезли, он сидел и был расстрелян. Вы говорили с отцом на многие темы. Что вам запомнилось в наибольшей степени?
Он со мной не разговаривал о политике. И мне предлагал не говорить о политике. И мы, слава Богу, обходили это стороной. Не потому, что не хотели обвинять или кого-то оправдывать, а потому, что это было, в общем, не самое главное в нашей жизни. И спасибо ему за это. Потому что я до сих пор помню, что он держался одного – помочь людям. И когда его будили ночью и говорили: «Пойдите, батюшка, помогите», или после службы или двух служб, когда он уже устал и утомился, его не отпускали там женщины и все просили благословения или советовались, или просили исповедоваться, все, и он шел на это с удовольствием, зная, что он помогает людям, это очень дорого. Во всяком случае, для меня это главная опора. Я не знаю, насколько мне лично самому удается быть я не говорю похожим на отца, но удается хоть в чем-то следовать его пути, я был бы очень рад. Но это очень трудно. Хотя наша цель все-таки это по-прежнему стараться делать добрые дела. И вот то, что я сейчас делаю и пишу вот эти книжки, и в частности вот эта книжка о Герасиме последняя, это какая-то попытка ответить на тот вопрос, который ставил передо мной отец, чтобы я не засыпал, не сделав чего-то такое, почему я должен иметь право на сон. Это очень интересно и очень увлекательно, но очень трудно.
Георгий Павлович, как все люди, которые прожили довольно длительную жизнь, вы очень много людей встречали на своем пути, тем более характер вашей деятельности заставляет видеть внутреннего человека. Вот как вам кажется, у вас есть какое-то внутреннее ощущение, что ждет Россию в ближайшее время? Некоторые говорят о том, что будет у нас монархия, хотя непонятно на каком основании. Некоторые говорят о процветающей республике, где, наконец, каждый получит возможность жить обеспеченной и процветающей. Но все-таки для русского народа как-то это непонятно немножко. Маловероятно, что вот только этим мы и ограничим свои потребности земными, так сказать, благами. Всегда живет нечто большее. И о монархии странно думать сегодня. Что будет в ближайшее время?
Я бы затруднялся ответить на этот вопрос, потому что я не могу предсказать, что будет, и не дай мне Бог быть каким-то предсказателем, лгуном или, наоборот, оптимистом, когда все не так хорошо, как хотелось бы. Но я скажу одно, что нас ждет, наверняка нас ждет по-прежнему борьба с тем, что мешает человеку жить. Опять же, мешает жить вот эта погоня за рублем, погоня за честью, за славой, за успехом, за богатством и так далее. Это нам мешает, но дух человеческий, дух русского человека, я думаю, что сильнее этого. Поэтому я не могу предсказывать, у нас будет монархия или республика, или республиканская монархия, или еще какая-то форма правления. Но я знаю, что, во всяком случае, моя задача, если бы я жил еще какое-то время, моя задача состоит в том, чтобы показать русскому человеку, что у него, его путь связан обязательно с духовной его жизнью, с духовной составляющей, что если он будет жить, не помнить Бога, Бога в любой форме, лишь бы ты внутри был божественен. Ты можешь молиться, можешь не молиться, можешь делать поклоны, а можешь не делать поклоны, но в тебе должен быть Бог, который тебя ведет. И это главное для русского человека. Вот почему мы, выжигая Бога в человеке, выжгли самого человека.
Вы имеете в виду совесть?
Да. Да.
Спасибо, Георгий Павлович. Я надеюсь на ближайшие встречи и продолжение наших бесед.
Спасибо. Спасибо.
Отца Иоанна Крестьянкина я лично не знал, но я много о нем слышал от своей сестры, которая была его почитательницей и исповедницей, и Она много с ним переписывалась. И он поручил ей одно послушание, которое она выполняла всю свою жизнь, до конца своих дней. Она вышивала параманы. Вышивала и посылала их отцу Крестьянкину, и он уже распоряжался ими там, как надо было, раздавал их монахам, и монахи надевали их на себя, на голое тело, и носили их всю жизнь тоже. Но разница между тем, что делала сестра, и делали остальные участники этой процедуры изготовления романов, заключалась в том, что сестра вышивала ручную. Она вышивала каждую стежок, изображающий букву или изображение на кресте, или сам крест. Каждый стежок она делала руками, не прибегая к машине, потому что сейчас уже делают машины такие, машина захватывает программу, и машина вышивает сама, а только нужно следить за тем, чтобы она правильно вышла и правильно кончила. И моя сестра, когда ей поручил это послушание отец Иоанн, она сказала: «Батюшка, я с удовольствием, конечно, и спасибо вам за то, что вы поручаете мне это, но я плохо вижу, и мне это будет нелегко делать, потому что вышивать такую мелкую вышивку я не смогу». И отец Иоанн сказал: «А что же, я пришлю тебе помощников». И прислал ей икону, в которой изображены исцеляющие зрение святые. И моя сестра ставила перед собой эту маленькую икону и без очков видела, что она делает. Это для меня это невероятно. Но это было реально, это было с моей сестрой. И таким образом она, выполняя послушание, которое ей поручил отец Иоанн, и угождая тем самым Господу Богу тем, что она что-то вносила свою лепту от своего имени, она вышила больше 1000 параманов. 1000 параманов она вышила, в котором каждый был произведением большого творчества и большого искусства. Моя сестра много переписывалась с отцом Иоанном. У нее сохранилась целая переписка его к ней и ее к нему. И она советовала с ним по многим своим проблемам, которые у нее возникали. Она обращалась к нему как к духовнику, потому что действительно он был ее руководитель, духовный руководитель всю ее жизнь. И она, в частности, писала ей о своих сыновьях, о своих внуках и обо мне, о своем брате. И у отца Иоанна есть несколько писем, которые он посвятил мне лично, попавшему либо в беду, либо заболевшему и прошедшему через руки отца Иоанна заочно и выздоровевшему, и сейчас работающему на благо Отечества, Церкви и всего доброго, что завещал отец Иоанн. Сегодня исполняется 7 лет, как его не было с нами, но его память до сих пор жива в его молитвах, поступках и во всем том, что он замечательного сделал со всеми, с душами человеческими, с их телесами. И за это мы должны быть благодарны и отцу Иоанну, и самому Господу Богу.
Завершить нашу сегодняшнюю программу мне хотелось бы словами архимандрита Дионисия во время погребения Георгия Павловича Ансимова 29 мая 2015 года. «Все честные отцы, дорогие братья и сестры, обратился к собравшимся архимандрит Дионисий. «У меня есть печальная необходимость выразить всем вам соболезнования святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Он просил передать, что высоко ценил всегда его творчество, его гражданскую позицию, его помощь в работе Патриаршего совета по культуре. Память о нем останется в сердцах всех церковных деятелей. Расставание всегда печально, но у этого гроба пусть будет больше радости и света, света, идущего из последней, из священной глубины жизни Георгия Павловича. Это светит свет Христов, просвещающий всех и вся, и смерть тоже. Днесь благодать Святаго Духа нас собра. В день Святаго Духа, когда небесные стихии вторглись в нашу ограниченную жизнь, Дух Святый объемлет всех и вся, и смерть тоже. Сегодня можно сказать, что мы прощаемся с историей минувшего века, потому что жизненные пути Георгия Павловича вполне отражают весь героизм и трагизм жизни отцов наших и дедов, всю историю нашего Отечества XX века. Уроженец Кубани, он воспитывался в семье новомученика и исповедника российского. С юных лет он постиг благолепие и красоту церковных служб. Отроком он помогал своему отцу в алтаре этого святого храма. Он был свидетелем гонений на церковь. Он пережил 4 ареста своего отца, а затем наступила для него жизнь изгоя в безбожном обществе. Но Господь щедро одарил Георгия Павловича Анисимова многими талантами, и он всеми своими силами и способностями, с присущей ему энергией, сумел добиться многого в этих непростых условиях. Господь давал ему мудрость и мужество с христианским терпением, несмотря на неустанный контроль богоборческой власти, следовать единожды выбранному пути. Годы его творчества в новых исторических условиях духовного возрождения были ознаменованы поддержанием православных традиций, активным участием в восстановлении родного для него Никольского храма и его истории, развитием диалога между церковью и обществом. Видя такое усердие к Церкви Божией и высоко оценивая плоды его трудов, священноначалие не единожды удостаивало Георгия Павловича высокими знаками внимания. А несколько лет назад святейший патриарх Кирилл пригласил его для соработничества в Патриаршем совете по культуре. Георгий Павлович прожил длинную и счастливую жизнь. Он был абсолютно самодостаточен. Он любил свою работу, он любил театр. Он знал радость и муки творчества. Он любил и был любим. У него было нежное сердце и живая душа. Его православная совесть была барометром его поступков. Он был один такой. У всей России он был один, у церкви. Он был один для всех нас, знавших и любивших его. Он жил для Господа и умер для Господа. Не нарушим ничем великой тайны прощания с достойным сыном своего отца, с христианином, с гражданином, с мэтром великого русского театрального искусства. Благословен гряды во имя Господне.